Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я из проволоки сделал скульптуры. Каркасные. Козел, осел, мартышка, слапый мишка, по басне Крылова. 8 женщин замешивали мне снег в корыте, и я мастерком, которым кирпичи кладут на стены, забрасывал внутрь этого каркаса снег. Я сам просил ледяную скульптуру.
Подробнее о резьбе по льду минут через 25. Начнем же с другой темы. В разделе «Документальное кино» Тамара Леленкова представляет режиссера Алексея Вахрушева и героев его фильмов.
Документальный фильм режиссера Алексея Вахрушева «Добро пожаловать в Инурмино», став лауреатом Российского фестиваля антропологических фильмов, получил также гран-при Каирского фестиваля экологического кино. Как и остальные, что называется, артхаусные работы Алексея Вахрушева, этот фильм снимался на Чукотке. Всего таких документальных картин 7, и я попросила режиссера рассказать о причинах его постоянства.
На самом деле, один из моих предков, эскимос, который пришел на Чукотку с Аляски, был 2-метрового роста человек с рыжей бородой, и, судя по всему, там были какие-то скандинавские корни. Он женился на эскимоске уже Чукотского побережья в Фрейдинском районе, и оттуда пошла ветвь моего деда по линии матери, так называемая горно-морская Чукотка, Провиденский Чукотский район. Собственно, вот это место я прикипел к нему. Когда начинает петь эскимосский хор под бубен, саяк, во мне начинает что-то такое дребезжать. Я пришел, собственно, в ВГИК с тем, чтобы снять хотя бы одну картину о Чукотке, о судьбе коренного населения. И первую картину мы полетели снимать в 91-м году. И снимали ее 2 лета, в 92-м, в 93-м она была закончена. Фильм называется «Время таяния снов» и рассказывает о истории эскимосов Провиденского района. Это в конце 50-х годов началась кампания укрупнения деревень повсеместная по всему Советскому Союзу, и они укрупнялись повсюду, в Тверской области, в Псковской, на Чукотке, везде одинаково. Невзирая на то, что это просто была естественная жизнь, естественная среда обитания, там маленькие общины жили на мысах у открытой воды для того, чтобы иметь возможность охотиться и зимой. Там жило столько людей, сколько способно было прокормить море, земля, тундра и прочее. Их просто взяли всех вместе из разных крохотных поселков и свезли в одно село неподалеку от административного центра, где они могли бы находиться рядом с школами, магазинами, всей прочей жизнью, которая там бурлила в те годы, включая пивзавод. Но никто не подумал о том, что это место, эта бухта, в которую их поселили, она просто промерзает зимой напрочь. И им приходится на собачьих упряжках за 35 километров от села уезжать для того, чтобы просто добыть себе пищу.
Где жили чукчи, охотники? Ну, здешние, чисто здешние. А потом переехали, они собрали всех в одно место. Там можно и напиваться, и учить.
В этой картине в финале звучат слова, чего мы ждем, что будет с нами через год, 2 года, 10 лет, 30. Вот мы оставили такой открытый финал, и я объединил эту картину сейчас на одном диске с фильмом «Добро пожаловать в Инурмино», который мы сняли в 2008 году, то есть 15 лет спустя после производства фильма «Время таяния снов». Ну, «Добро пожаловать в Инурмино» не должен был быть таким совсем, поскольку летели мы на Чукотку совершенно снимать другое кино. Мы должны были снимать, как жители того же Инурмино, на самоходной плашкоутной барже, списанной армией в утиль, но перешедшей, в общем, по наследству к этим чукчам, ходят из Ледовитого океана в Тихий, через Берингов пролив, славящийся сложнейшими условиями навигации, в районный центр, за макаронами, памперсами, сигаретами, водкой, керосином и прочим. По одной простой причине, что снабжение этих береговых сел из рук вон плохое. Накануне, год назад, до нашего приезда, произошли инциденты разные с подобными баржами. Правительство Чукотки запретило хождение на таких судах по открытым действительно морям, и все баржи были попилены там и так далее. И мы прилетели на Чукотку снимать, выяснилось, что ни одной баржи, в общем-то, и нет. И тогда мы приняли решение забраться в село Инормино, о котором уроженка этого села Нина Булитовна Емельянова рассказала чудесные истории о том, что там великолепная природа, красивейшее село, масса утраченных где-то, но бережно хранимых там способов охоты и ловли рыбы, и люди вменяемые, не пьющие практически, то есть ты попросишь их, не пейте на какой-то период времени, пока вы снимаете кино, и они зарекутся пить. И мы искали 4 дня любые способы, как туда добраться. Вертолеты не летали, вездеходы просили каких-то безумных заоблачных денег. То есть любой человек, у которого есть транспортное средство, более-менее вместительное, он бизнес делает. И поэтому найти что-либо было очень сложно. В конечном итоге мы договорились с одним предприятием, и на его лодках опять прошли через Берингов пролив, миновали Уэлен, Инчоун и добрались до Инурмина.
Вышли с вертолета. Очень странно, страшно. Условий никаких. Хотя у нас должно быть 2 фельдшера здесь. Ну, никто не хочет лететь сюда. Но здесь все сам ты делаешь. И шьешь, хирургия сейчас на первом плане у нас, так как село отдаленное, водку не завозили, сейчас завезли нам кораблем, пьем, много пьем здесь очень, ведем себя неправильно. Люди тут пережили очень много, и сейчас они переживают. В таких условиях живут, что ж, страшно. Но, однако ж, они, местный народ, они привычные к этому суровому климату, к суровой жизни, к этой своей.
Своими впечатлениями от Инурмина поделилась одна из героинь фильма, приехавшая туда по доброй воле, фельдшер. Рассказ о поселке продолжает режиссер Алексей Вахрушев.
Там такая эклектика из разных эпох, разных состояний сознания, и вот это население, которое забыто всем внешним миром, но вместе с тем оно, собственно, и само-то утратило какие-то внутренние рычаги для того, чтобы как-то организовать поток жизни, в котором несет.
Сера водородом воняет. Я иногда думаю, если пробурить, то пойдет горячий источник. Можно тут парники и все устроить. Или вот, снег, да. Сколько энергии от нее можно, если ее разложить на водород и кислород. Ветряк поставил, электричество пошло в цистерны и разлагаю его на водород и кислород. Истребительные эти моторы можно поставить. Пойдет все, и не надо эту нефть искать, где-то там копаться, рыться, выглядеть. Элементарно. Но мне кажется, это все нефтебароны не хотят этого. А энергия, она вот она, везде. Вот так все. Нету интеллигента. Хватает не с кем поговорить. Запиваешь. Информация одна и та же. Охота. Вот. Я на дирижера учился. Сам начал. Вот библиотеку взял. И ни нот, ничего не было. А вот взял эту как энциклопедия музыкальная. Ответ, вопрос. Вопрос, ответ. А оказывается, этой стране ничего не нужно. Кого ты будешь дирижировать? Медведей? Хор, да, медведей. Здесь был перекресток торговых путей. Там захоронение на сопках из оленьих рогов. Уникальные сведения о том, что было. Но если бы мне бы хотя бы гран дали чуть-чуть, я бы бросил пить, я бы начал работать.
Всегда так было. Спиртное заводят в магазин, спиртное привозят и на корабли. Но самое страшное то, что дети страдают и молодежь. Молодежь, школьники уже все. И вроде бы старики, и дедушки, и бабушки все понимают, что нельзя детей спаивать, нельзя к этому приучать. Очень даже тяжело, сложно.
Запретить пьянству! Запретите все! Запретить! Хотя я сама пью. Ну, запретить надо.
Света,
запретить.
А как вот тебе сказать? Вот?
А вот, вот знаете, да. Что нам нужно? Новый клуб построить. Комплекс такой, спортзал какой-нибудь красивый такой, чтобы и костюмы были. Кафе какое-то, чтобы пойти чай попить. Хотя бы чай попить. Вот это надо. Вот это для меня счастье. Пока я вот я живу, мне 47 лет. А я хочу для детей вот этого счастья.
Там шла стройка как раз нового детского сада и школы.
Рассказывает Алексей Вахрушев.
Там были построены коттеджи накануне. Они простояли год и разрушались уже. Так как строился этот детский сад и школа, тоже все это было криво как-то и непонятно. То в каких условиях жили рабочие, строители из Иваново, с Украины, было чудовищно. И люди, которые там живут, прекрасные люди. Картину уже там весь мир ее посмотрел. Все говорят, какие прекрасные люди. Но в каких условиях они живут?
Трактор проезжает, дом дрожит, трескается, даже мухой залетает, откуда-то щелей.
Все ясно. Ну ты придешь, короче, я тебе дам мешок цемента. Я тебе дам мешок цемента, и эту дискуссию мы закончили. Ты хороший парень, работящий, сделаешь, короче, так, как нужно.
Ну, если будет.
Если будет, так ты подходите,
короче. А кирпича-то нету целого.
Кирпича нету, у меня кирпича нету.
Придется. То, что
вы надеетесь, вы надеетесь, да, на строителей. Я тебе сейчас дам цементу. Сколько тебе нужно? Сколько ты унесешь? Я тебе 50 килограмм, я тебе дам даже 50 килограмм. Ну, бери, делай. Тебе тяжело? Рассыпем мы на 2 его мешка, на 3 мешка, короче. Но я тебе носить не буду. Ни цемент, ни...
А можно я машину попрошу?
Машина не пойдет, потому что бензин и солярка стоят дороже, чем, как говорится, привезти этот цемент. Вот бери упряжку. И мы тебе нагрузим упряжку и повезем.
Бери
цемент. Да. А что? Моржей возите, короче, ездите, Уилен, Инчон.
А цемента-то нету.
Я тебе дам цемент. Я помогу. Иди, короче, давай.
А я приду.
Вот ты приходи.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» мы представляем режиссера Алексея Вахрушева и героев его фильма.
Дети в этом селе, они вынуждены, заканчивая начальную школу в Инурмино, 4 класса, где нет ни одного профессионального педагога, они там заканчивают начальную школу, а после этого они на 9 месяцев улетают учиться в интернаты. В село Нешкан и в село Уэлен, откуда они даже и на зимние каникулы не имеют возможности приехать к родителям. То есть получается, что 9 месяцев, начиная с 11 лет, ребенок отсутствует просто дома. И у нас в конце картины есть эпизод как раз отлета в интернат. С этим связана была история такая. Дело в том, что правительство Чукотки приняло постановление перевозить детей в интернаты только вертолетом. Но почему-то, когда мы были в Инурмино, их планировали вывести лодками. А уже пошло осеннее море, штормливое такое. И представить себе, как 24 ребенка 65 километров по открытому ледовитому океану на 3 лодках перевозятся в другое село, в интернат, было сложно, но вся эта история раскачивалась 3 дня, наверное. Причем каждый день планировался это отплытие. Мы все время об этом говорили с мэром. И я не знаю, по какой причине, может быть, были какие-то там действительно уши администрации района. Было решено все-таки прислать вертолет. Опустился как раз туман, и из тумана вынырнул этот вертолет, он плюхнулся. Детей начали грузить. И все время было такое ощущение, как будто бы ты находишься в горах, где и ведутся активные боевые действия, и надо срочно их попихать. Пилоты все время говорили: быстрее, быстрее, улетаем, улетаем. Мэр кричала: посчитайте детей, сколько детей село. И они взлетели, и они улетели практически на весь год. Родители пошли, ну, кто пошел по делам, так кто-то пошел выпить за отлет, вспомнить, как он улетал в интернат. Там же все, кто живет, все поколения в свое время были в интернате.
Аннушки вертолеты садят.
Да, Аннушки летали же у нас. А с другой стороны тоже интернат. И когда при живых родителях вот интернат. Зачем здесь было интернат, да?
Родители дома, там двухъярусные кровати. И все, каждую ночь я отпрашивала домой у сторожа, чтобы дома переночевать. А потом родители ругали.
По всему побережью же яранги стояли. Некоторые подальше, некоторые поближе.
Ягода прямо около порога растет. Чистенько, ни одной бочечки, ни одной баночки вообще. А сейчас все ржавеет. Там выйдешь, наберешь.
Озера какие чистые были, да?
Да, такая ностальгия прям по прошлому. Ой. Вот наши не увидели, да, дети.
Во время любой экспедиции на Чукотку вы попадаете в какие-то обстоятельства, которых вы не ожидали, во-первых, и в которых вам приходится проявлять какие-то качества, которые тебе не нужны в Москве. Потому что, когда мы снимали «Птицы Наукана», это про судьбу, про участь, скажем так, эскимосского села Наукан, которое располагалось на мысе Дежнёва. Оно было основано 700-800 лет тому назад. И науканцы считались интеллигентами эскимосского мира. У них был свой язык, у них была невероятная культура. И поселок также был закрыт в начале Холодной войны. Надо было просто убирать этих эскимосов подальше от границы, поскольку они все время ходили на байдарах к своим соплеменникам на Аляску. И в связи с этим поселок был закрыт всеми правдами и неправдами, там, что отколется сейчас наверху сопка и разрушит ваше село, и вам жить будет легче там, куда мы вас перевезем. В общем, их оттуда сняли и отправили в очень нехорошее место, где был совершенно другой климат, другой рельеф. Это был чукотский поселок, это была другая этническая среда. И люди очень быстро стали уходить, просто вот оторвавшись от своих корней. И на тот момент, когда мы снимали картину «Птицы Наукана», их было там несколько десятков человек, живущих дисперсно. То есть они были разбросаны по разным селам, городам Чукотки, и включая даже Центральную Россию. Это переселение, оно стало началом исчезновения этого небольшого народа, науканцев.
О Чукотке и снятых там фильмах рассказывает Алексей Вахрушев.
Мы приехали на мыс Дежнёва на 5 дней в группе прекрасных моих коллег Шандор Беркиш и Петя Духовской, и Сашка Малдинов был звукооператором у нас. Вот мы туда приехали на 5 дней, продукты закончились у нас на 7-й день, а сняли нас оттуда на 16-й. Нас туда просто привезли. Были какие-то люди, которые должны были отслеживать, сняли нас оттуда, не сняли, где мы находимся, но они занялись какими-то своими другими делами. И по сарафанному радио друг другу передавали, ну что, дескать, сняли. И кто-то вдруг сказал, что сняли, и все успокоились там, за пределами мыса Дежнёва. А мы на самом деле были там и продолжали работать, трудиться героически. И параллельно с этим мы пытались добыть какую-то еду, обеспечить себя пищей. Дело в том, что когда ты оттуда, и ты всех туда заманил, с тебя и спрос больше, поэтому приходилось быть мобильным всегда, собранным. Я бы убил в первый день или на третий день там голодовки, уже убил несчастного суслика местного, которых там называют еврашки. Мы его честно сварили и съели.
Суслики доверчивые?
Они после убийства первой особи попрятались. Берег совсем обессуслил, скажем так. Вот остались только 4 кинематографиста, которые тщетно пытались найти этих сусликов, выжигали их огнем, заливали водой, ничего не получалось. Потом мы пошли ловить птиц на птичий базар. Там было очень сложно пройти всегда, и мы сделали себе огромный сачок. И с Шандором Беркишевой отправились на птичий базар ловить этих птиц. А там 70-метровый обрыв над океаном, на котором тысячи птиц, тысячи. И он лежал на животе, подняв вверх этот сачок, а я сидел у него на спине и оттягивал сачок как катапульту. И в какой-то момент я отпускал, сачок, значит, резко опускался, бил по скале и должен был бы поймать птичку какую-нибудь. Но все морские птицы, они или не взлетают вверх, не вспархивают, как голуби, а они камнем падают вниз. И поэтому любая попытка их поймать, она ни к чему не приводит. Поэтому мы решили собирать яйца. Для этого пришлось опять вернуться в поселок. 1,5 часа занимал переход. Найти там какой-нибудь длинный шест, вернуться обратно. И Шандор подводил этот сачок к уступу, где лежали эти яйца. А я аккуратненько скатывал это яйцо в сачок. И таким образом мы там набрали какое-то количество яиц. Вернулись обратно, сварили их. И были разочарованы, когда, очистив скорлупу, увидели, что там уже оперившийся птенец. Птенцов мы кремировали, значит, тот белок еще там оставался в этом яйце, мы еще раз сварились с грибами, которые я там набрал под маяком где-то. А сняли нас на 16-й день, когда уже наступил предел каких-то наших возможностей. Я отрыл потроха этого несчастного убиенного еврашки, сделал крючок, веревку и пошел на берег для того, чтобы ловить чаек. на крючок, а наукан стоял на высоте 6-го, наверное, этажа. Это такой высокий скалистый берег. Я сел и начал нанизывать потроха Еврашки на крючок, и вдруг увидел, что камень на прибое шевелится. Берег давно оставлен людьми, и вот морж довольно взрослый туда выплыл и лег спать. Он отдыхал просто на прибой, потому что такая была спокойная волна, накат был небольшой, и было солнечно довольно. И я, бросив свою снасть, побежал наверх с криками: «Ребята, бросайте камни, делайте копья». А в это время все мои ребята стояли с камнями над норами евражек, дожидались, когда те, значит, высунутся, и их можно будет добыть. И мы стали делать копья, вот, и мы спустились вниз и пошли на моржа. И мы шли классически, мы пошли с подветренной стороны, делая шаг под волну. То есть волна накатывалась, мы делали шаг, она опять накатывалась, мы делали шаг. И таким образом мы подошли к моржу на расстоянии вытянутой руки. Тут он сам проснулся, оглянулся и стал пятиться в море. Я ударил его, значит, своим копьем, которое на бок просто перекосилось. Я закричал: «Шандер, бей его, он уйдет!» И Саша тоже размахнулся, ударил его сбоку, и у него тоже копье на бок. «Петя, бей его!» Петр размахнулся, тоже занес этот топор высоко, шарах, и морж, который казался, ну, просто таким слизнем неуклюжим, он оказался таким пластичным существом, он очень красиво увернулся от этого топора и так провел своими клыками и рассек Пете руку. Начал пятиться дальше в море, и в глазах его была такая досада. Он смотрел на нас. Вот он спал, а мы его разбудили, и мы оплеванные остались на этом берегу. И тут из тумана, значит, вот это... Я говорю: «Саша, мотор? Или мне опять кажется?» А там были галлюцинации периодически. И из тумана возникает нос лодки. Вот так вот мы были сняты оттуда... Но я в наукан возвращался трижды после этой экспедиции. Действительно был райский уголок для тех людей, которые там жили несколько столетий, несколько тысячелетий, наверное.
Режиссера Алексея Вахрушева и героев его фильмов представляла Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день похорон Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой о необходимости разрешить гражданам ношение средств самозащиты от преступных посягательств говорим с коллегой убитого правозащитника Дмитрием Аграновским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве сегодня похоронили известного адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Несколько сотен человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. Сегодня же в траурном зале Центральной клинической больницы прошло прощание с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с адвокатом. Она будет похоронена на родине, в Севастополе. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступает за нормализацию отношений с Россией, но при условии соблюдения территориальной целостности Грузии. Болгария требует от российского концерна «Газпром» компенсации за ущерб, нанесенный болгарской экономике недавним газовым кризисом. Министр энергетики Болгарии Петр Димитров заявил об этом на сегодняшней встрече в Софии с заместителем главы «Газпрома» Александром Медведевым. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. В Бельгии сегодня в результате нападения вооруженного человека на детские ясли погибли два ребенка и женщина. Убийца пытался скрыться, но вскоре был задержан. Ведется следствие. 14 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу на северо-западе Пакистана в результате предположительно американского ракетного удара. Сербия подаст заявку на прием в члены Европейского Союза в первой половине этого года. Об этом сообщил сегодня вице-премьер сербского правительства Божидар Делич.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Есть такое словосочетание «резьба по льду». Людей, которые занимаются резьбой по льду, называют ледяными скульпторами. Они есть во всех странах, где есть снег и лед. В Канаде, Великобритании, в Скандинавии. Сегодня в «Поверх барьеров» мы представляем ледяного скульптора из Самары Александра Куклева. Площадки, на которых зимами работает Куклев, самарские парки. Монологи Александра Куклева записал Сергей Хазов.
Я занимаюсь ледяной скульптурой больше 40 лет. Можно сказать, с 6-7 лет я уже занимался ледяными крепостями, любил сидеть в снежном сугробе. И вот я когда после армии пришел, в 63-м году, и я устроился работать в театре юного зрителя бутафором. Я мечтал всю жизнь попасть в эту сказку. В эту. Мне казалось, что там вот за кулисами происходит таинство, и что действительно на самом деле так и есть. Я там с удовольствием работал несколько лет. И вот как-то обратились ко мне из города Зенхозы, не смогли бы сделать ледяные скульптуры. Я их никогда не делал, но я сказал, я попробую. Я из проволоки сделал скульптуры каркасные. Козел, осел, мартышка, с лапой мишка, по басне Крылова. 8 женщин замешивали мне снег в корыте, и я мастерком забрасывал внутрь этого каркаса снег. Я сам просил ледяную скульптуру. И я достиг того, что получилась ледяная скульптура, очень прочная. Ее оградили заборчиком. Бабушку нашли такую крутую, суровую, которая палки отгоняла любопытно, которые пытались с козлом там бодаться. Но все-таки один пьяный прорвался и отломил рога козлу. Но я доделал. Я достиг беспредела работы со льдом. То есть я могу, в принципе, сделать муху изо льда. Ну, лед мы сготовили просто. Идем на озеро, берем ледяной бур, пробурим 4 отверстия. Обычной двухручной пилой. Выпиливаем блок, потом его крючками оттуда вытаскиваем, грузим на санки и тащим на саночках к мастерскую. А тем более озера у нас рядом, здесь на Старой Загоре, Воронежские озера. Кстати, благодатное место для создания здесь сказок. Лед рядом, большая площадь, рядом лес. Лед там разный за счет чего? Если есть родники, то лед, как правило, бывает в пузырьках. Если там нет родников, то лед спокойный, прозрачный. Поэтому мы вот не с каждого озера берем, а берем только вот с маленького, у которого уже родники погибли. Ну, лед, в принципе, я могу сам делать, но для этого мне нужны морозильные камеры, которые я не в состоянии приобрести пока. И мне хотелось бы сделать морозильную камеру большую, в которой я мог бы и летом этим заниматься. Ну, говорят, что она стоит примерно как автомобиль. Вот я знаю, в Австралии делают ледяные скульптуры и летом, и в магазинах, и в витринах, и на столы, и на банкетные их приобретают. Я это тоже могу делать. Вообще, у меня мечта, конечно, где-нибудь в нашей России найти место, где постоянная зима, и там этим заниматься, создавать вот эти вот сказки. Я думаю, приедет весь мир смотреть, как в Финляндии, в Кеме. Я недавно читал, что там это делают. К ним приезжает по 300 и больше 1000 туристов за сезон. Они зарабатывают неплохие деньги. Тем более, я владею такими технологиями, когда скульптура не исчезает, и она каждый год возрождается заново. Ну, нельзя сказать, что они хулиганы, мальчишки. Как мальчишки. У меня мастерская здесь во дворе. И вот когда они увидели, что я делаю, они говорят, дядь Саш, а мы дураки-то камнями кидали в твои стекла. Оказывается, вы такие вещи делаете. И был еще один момент, который меня тронул тоже. Несколько лет назад я делал скульптуру в рембо-технике. Сейчас у нас аквариум называется магазин. Я сделал Дед Мороз Снегурочки. Лед был цветной, причем краски не было на льду. Все это мои, так сказать, секреты. И все это было подкрашено слегка. И бриллиантами, алмазами все это усыпано, звездами ледяными. И одна девочка лет 11-10 подошла ко мне и говорит, дяденька, спасибо вам за такую красоту. Честно говоря, у меня слезы на глазах навернулись. Но в последнее время в Самаре как-то это затихло. В советские времена еще там делали мы какие-то композиции, потому что они понимали, что это воспитание и все. В настоящее время практически скульптур снежных не стали делать на площади. Там все поставили на коммерческую основу. Там всякие цирки, карусели, все это визит, пищит. А вот самого образа русского этого Нового года, этой сказки, он пропал там. Да, вот есть такая у меня задумка создать замок Снежной Королевы. Ну, и как я себе представляю, это, значит, колонны стоят высотой 15-20 метров, ледяные, с лазерными всякими подсветами. Все это накрыто куполом, свисают люстры, окна ледяные, со шторами ледяными. Все залито цветным паркетом. В конце зала снежная королева высотой метров 15. И в центре этого зала стоит большой куст ледяных роз. И Кай с Гердой, тоже скульптура, стоят обнявшись. И в этот момент... Значит, на этот цветной лед выезжает балет на коньках, артисты, которые начинают эту сказку исполнять именно в этом замке. Вот такой у меня вот замысел.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи самарского ледяного скульптора Александра Куклева.
Был такой случай, я сделал ледяные розы, это впервые мне удалось получить вот это, я придумал технологию, как это делать, и пошел я похвалить своему товарищу. А как был я в этом в зимней одежде, в этой непарадной, я в телогрейке, в этой фуфайке, в валенках, бородатый я там, лохматый, с этими розами, несу их на руках, ну, где-то сантиметров 40 они высотой. И встречается мне милиционер и говорит: ты, мужик, куда идешь? Я говорю: да вот хочу продать розы, вот, розы продать. Он думал, что они из хрусталя, и думал, наверное, что я их украл. Он: я тебя сейчас в милицию заберу. Я говорю: пойдемте, я сам зайду в милицию. И захожу в отдел, вот у нас отдел охраны здесь, который возглавляет Олег Зямович Литинский. А он меня хорошо знает, он подполковник, и милиционер за мной сзади идет. Я захожу, как раз он стоял в дверях. Он говорит: а, Александр Александрович, здравствуйте. Подходит ко мне, невзирая на мой внешний вид, протягивает мне свою руку. Я когда повернулся назад, то этого сержанта я уже больше не видел. Ну, вот такой юмор был. Лед и стекло похожи, это как бы однородные братья. И поэтому он не поверил, что изо льда можно сделать розы. Ну, вообще, я вот самая любимая работа у меня вообще работа вся любимая. Ну, моя имя профессиональная, как скульптора. Я люблю делать работы и в керамике, и в металле. Вот недавно одна девушка пришла и хотела купить у меня розы. Я говорю: а сколько вы можете заплатить? Она говорит: ну, сколько хотите, столько и заплачу. Я говорю: ну, а сколько вам, не жалко? Она говорит: 300 рублей. Я говорю: вы понимаете, если бы вы мне сказали бы $300, я бы вам просто их подарил бы. А 30 рублей просто мне обидно. Ну, просто вот эта цена такая, 300 рублей, несерьезная. Даже добыча льда, вот я за 300 рублей, вот добыть этот кусок льда, вытащить из озера, не каждого заставишь. Это песня льда. Лед поет. Килограмм-два льда держится на 1 миллиметре и не падает. Никто этого до меня, можно, не видел, потому что у меня совершенно другой способ резьбы по льду. Я не понимаю до сих пор, почему по всем законам физики вот эта масса льда должна упасть под весом. А она держит на 2-3 миллиметрах, килограмм там полтора льда висит на 2-3 миллиметрах и не падает, пока я по нему не стукну. Вообще вода до сих пор не изучена. Вы представляете, вот вода, да, она замерзла, мы из нее делаем скульптуры. И потом у меня есть идеи такие, что если, скажем, замораживать кристально чистую воду, и эти скульптуры ставить на столы где-нибудь в ресторанах, на какие-нибудь хрустальные вазы, а там ставить рюмки, и та эта скульптура будет стекать в рюмки, и эту воду можно пить. То есть скульптура, как говорится, еще и может быть полезной.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи самарского ледяного скульптора Александра Куклева.
И вторая у меня задумка – вот создать сказку о царе Салтане со всеми персонажами, со всеми героями, с кораблями, с пушками, с богатырями, с замками, с хрустальными орешками и так далее. Все это можно сделать. Но это такой ледяной там остров, наверху замок, куда можно заходить. Ходить по этому замку, тут должно быть большое вообще сооружение. А вокруг этого на волнах кораблики плывут, и 33 богатыря стоят. вместе с батькой Черномором. И вот царевна лебедь, она может быть в образе женщины с крыльями, может быть просто лебедь, с подсветами, конечно, все это. Причем лед можно, конечно, подкрашивать. Достаточно добавить пищевых красителей, но для этого нужны морозильные камеры, потому что в озеро не нальешь красителей. Конечно, если бы у нас будут морозы, как в этом году, и будет у наших властей такое желание создать, я с удовольствием бы это сделал. У нас есть острова на Волге. На этих островах можно сделать, тем более рядом и лед в Волге. Я бы превратил, конечно, в ледяную сказку, я думаю, что люди бы пошли. Сделать это платно, это все бы окупилось. Причем не надо много брать денег. Если у нас город там 1,5-2 миллиона, придут все. Представьте себе, если каждый не выкурит пачку сигарет или не выпьет бутылку водки, то там еще останется что-то. Ну, вообще, вот сами-то, в общем-то, мы находимся где? Мы же на планете, которая, в общем-то, висит, непонятно на чем. Вода – это тоже космический материал. Значит, если мы из него делаем скульптуру, она, наверное, тоже и космическая может быть. Можно и так сказать. Мы живем на Земле, она неразрывно связана с космосом. Без воды мы не можем, а без льда тоже нельзя. То есть, когда я делаю свою работу, если я делаю золотую рыбку, я становлюсь золотой рыбкой. Если я делаю петуха, я кукарекую. Чтобы он пел, а иначе не получится ничего. Вот я сделал для Кока-Колы композицию, то есть был заказ рекламировать бутылочку Кока-Колы. Ну, я, так сказать, предложил свою идею создать русскую сказку «Лиса и журавль», который на подносе предлагает лисе бутылку Кока-Колы. Я сделал, в принципе, работу изо льда. Но я сделал по другой технологии, которая позволяет эту работу делать в любых размерах, которая, в конце концов, превращается в ледяную. При этом это понравилось господину Киту. Он из Англии сам, у него переводчица. Маринка мне переводчица говорит: а не обижает ли ваше национальное достоинство, что вместо кувшина в русской сказке будет наша бутылка Кока-Колы? Ну, на эту я ответил так: пусть будет бутылка ваша, а сказка наша. Мы сделали эту работу, потом ее выставили на площади, ее сломали там, потому что не было мороза, все это сломалось. Нам пришлось сделать работу заново за те же самые деньги. Вот. Но я остался доволен, что я сделал, во-первых, еще лучше. В принципе, я отработал еще лишний раз свою технологию. Вот если бы все стали художниками и занялись льдом, то не был бы войн. Понимаете, смысла не будет заниматься льдом, если завтра начнется какая-нибудь война. Ну, сейчас у нас от Самары вернули историческое название. Я, кстати, выступал по этому вопросу и сказал, что ничего не двинется с места, пока городу не вернется историческое название. Потому что мы все самарцы, и когда я служил в армии, когда спрашивают, ты откуда из Самары, то это уже были уважаемые люди, потому что вообще в Самаре народ, он как-то, видимо, это вот купеческая Волга, может быть, здесь какие-то у нас корни, то есть мы более, как говорится, мобильные, и вообще в Самаре очень большой потенциал инженеров, конструкторов, художников. Все люди ждут лета, а я летом жду зимы. И скорее мне взяться опять за изготовление ледяной скульптуры. Все лето жду, когда пойдут морозы, когда я смогу добыть кусок льда и получить от этого свое удовольствие и радость.
Вы слушали монологи самарского ледяного скульптора Александра Куклева. Запись Сергея Хазова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей студии грузинский журналист, меломан, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Бедзина Рамишвили.
Эта пьеса мне попалась в руки, когда я приехал в Германию из Грузии. В 1988 году я покинул Грузию. Я так называемый невозвращенец. Увидел я эту книгу в доме моей будущей жены, которая мне очень посоветовала ее прочесть. Это монолог музыканта, контрабасиста, который как бы знает все, но очень поверхностно, такой всезнайка, касается разных тем. И самое главное, что эта книга о музыке. Она пропитана музыкой. А музыка, чего таить. Для меня то, что больше всего затрагивает мою душу. Тем более в тот период я был очень как-то музыкально настроен. Сейчас мне трудно сказать, почему это так случилось, но вот это был 2001 год, когда я взялся за этот перевод. Очень спонтанно как-то. И я вдруг заметил, что несколько страниц переведены. Но работа длилась очень долго. Период этот был музыкален в том смысле, что я практически очень был занят музыкой. Я начал ходить на уроки фортепиано, например. В один прекрасный день я понял, что просто без этого мне очень трудно. Тот период был, может быть, самый плодотворный в смысле покупок компакт-дисков, которых у меня несколько тысяч. Но главное не это. В этой маленькой книжке есть что-то, что мне очень напоминало жизнь моей среды в Грузии, молодых интеллектуалов. Мы были настолько молоды, что часто половинчатое знание у нас было жизни, как и у героя этой книги, который, между прочим, трагикомическая фигура. Он одинок, и он влюблен, но не знаком с этой дамой и не очень-то надеется, что познакомится. И он отождествляет себя со своим инструментом, без которого он не может. С другой стороны, он хочет от него избавиться, настолько он его ненавидит. Ну, я всегда слушал музыку очень много, и у нас дома всегда играет музыка, но вот в тот период я смог купить хорошую стереосистему, и мы немножко боялись вначале, что наши соседи будут ругаться. Но в нашем новом доме сосед оказался глухим. И я помню, вот как раз я работал над этой книгой, над переводом, и я слушал музыку Яна Гарбарека, норвежского саксофониста. Ну, музыку эту я очень хорошо знал и слушал много раз. Но в тот раз как-то настолько я был вот в мире этого контрабасиста, наверное, это тоже повлияло. При слушании одной композиции я впервые за все это время, как я жил на Западе, у меня было такое ощущение, как у блудного сына. Но не по отношению к отцу, как это в Библии, а к матери. В течение 12-13 лет находился на Западе, конечно, встречался со своими, приезжал в Грузию, но вот в этот момент что-то было какое-то как просветление, как в буддизме. Я впервые понял, как я люблю свою мать. Презентация этой книги проходила в зале консерватории в Тбилиси. Я читал из книги, а в паузах играла музыка, играл контрабас. А в конце, когда все закончилось, прозвучал форелевый квинтет Шуберта, сыграть который так хотел герой этого произведения. несколько месяцев тому назад совершенно случайно обнаружили у меня проблемы с сердцем. Врожденный порок, который уже вот в моем возрасте начинал действовать, и мне врачи сказали, что через несколько месяцев могут возникнуть серьезные изменения. В общем, я решился на операцию. Это было очень сильное решение, одно из важных в моей жизни. И отправился я в Берлин, в центр сердечных заболеваний. Ну, саму операцию, конечно, я не помню, но когда я очнулся, вот первое, что я увидел, это была медсестра, которая через некоторое время, когда мне уже можно было, дала мне мороженое. И я, конечно, в нее влюбился, вот это очень странное чувство, я вернулся с другого света. Через 3 дня мне дали возможность уже привставать и, что главное, слушать музыку. Лежал я в палате, связанный разными трубками, кабелями, электродами, как Гулливер. Лежал я в детском отделении, так как врожденные пороки относятся к детским заболеваниям. Вокруг меня были дети. Правда, в моей комнате лежал молодой человек, который буквально на глазах угасал. И, конечно, я тоже чувствовал страх. Я еще находился где-то на пороге между жизнью и смертью. Я как бы заглянул смерти в глаза. Это было очень такое сильное экзистенциальное ощущение. Лежал и слушал музыку. Много. Состояние у меня было полусонное. Я еще был под воздействием морфия и вообще эмоционально тоже находился в очень необычном состоянии. И мысленно меня перебросило в свое детство. Я очень ясно вспоминал египетский рельеф на стене нашей квартиры. Лицо дирижера Вильгельма Фуртвенглера, которого мой отец так обожал, и которого я какое-то время считал своим дедушкой, потому что мой дедушка пропал в 1937 году. И, конечно, пластинки. И в первую очередь волшебное слово «Корелли». Я довольно поздно понял, что это композитор и что это значит, но в то время это была только всего лишь пластинка. Эта музыка меня очень трогала, и почти каждый вечер я не засыпал без нее. Вспоминал я о трещине в дверях, когда я ночью видел свет, раздавались голоса моих родителей. Вспоминал о птицах, которые мне мама очень часто покупала, а потом мы их выпускали из окна. И мой дядя ворчал, что мы как миллионеры себя ведем. Перед моими глазами стоял мой отец, который слушал Баха. Стоял один в комнате с закрытыми глазами. Он часто говорил, что без Баха человек был бы пресмыкающим. Я никак не мог себе представить, как человек может превратиться в пресмыкающее. И слышал голос бабушки, когда она мне сказала, что когда она умрет, она хочет, чтобы мы сыграли Шуберта, серенаду. И я эту музыку возненавидел. Думал все время, что это потенциальная похоронная музыка. Такой список у меня самого потом возник. Уже будучи юношей, мы, друзья, иногда вот шутя, говорили, что когда мы умрем, сыграть такую-то, такую-то музыку. Этот список очень длинный. Thank you. когда я очнулся, я заметил, что я слушал 9-ю симфонию Бетховена, в принципе, музыку, которую я уже не очень-то часто слушаю, это музыка моего детства. Я очнулся от того, что мне стало холодно, рубашка была мокрая, уши были полны слез. Это был плач за прожитую жизнь, может быть. Но и был момент радости, радости встречи с новой жизнью. Ну, все закончилось очень прозаически. Медсестра, которая заметила, что дирижирую закрытыми глазами и плачу, она мне сказала, что музыку слушать не запрещают. Во всяком случае, драматическую.
Меломан, журналист, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Бедзина Рамишвили. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».